Мир вам, дорогие слушатели! Мы закончили с вами рассмотрение темы колодцы в 6 частях. И сегодня начнем с вами наше общение дальше в Слове Божьем под темой «Благодать на благодать». Эту тему или эту работу я разделил примерно на 9-10 частей. Итак, с Божьего благословения начнем сегодня эту тему. Благодать – это очень обширная тема Слова Божьего, которая красной нитью простирается через всю Библию, как в Ветхом, так и в Новом Завете. В Библии первое упоминание о благодати мы находим в Бытие, глава 6, стих 8. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Благодать – это самое важное, самое актуальное, самая близкая и радостная тема для детей Божьих. Но самое наивысшее качество благодати, если так можно выразиться, которое следует отметить, это неизменное утешение, которое находит сокрушенное сердце детей Божьих при всех неудачах, горе, болезнях и так далее, пустыне мира сего. Значение того, что благодать стала достоянием язычников и что благодатью может быть спасен каждый грешник, придает нам ежедневно новые силы для следования за Господом к намеченной цели, к славе Господа, которая ждет всех нас в вечности. Зададим себе вопрос, что мы практически знаем о благодати, как о самом великом даре Господа своему творению людям. Даже если бы мы выписали из Библии все стихи о благодати и милости и тщательно их исследовали, то не получим исчерпывающего представления о том, как Господь Бог любит нас, падших во грех людей, венец своего творения. Как Бог на протяжении тысячелетий старался дать нам понять, что Он, праведный и святый, может нас спасти только по благодати, и что для нашего спасения наши человеческие усилия ничего не могут добавить. Будучи уже Детем Божьим, я до определенного времени, как и многие дети Божьи, знал о благодати не больше, чем, например, сказано в Ефесянах 2, стихи 8 и 9. И еще в нескольких других выдающихся стихах Библии, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Выражение «не от дел» выбивает почву из-под ног всякому человеческому усилию спастись для вечной жизни через дела. Что такое помилование, знает даже любой неверующий человек. Простить подсудимого, то есть освободить преступника от несения или отбытия правомерного наказания. Значит, тот, кто возбудил ходатайство о помиловании преступника, должен быть очень гуманным или добрым человеком. В Евангелии от Марка, глава 10, стихи 17-18, читаем. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, только один Бог». В русской Библии допущены при переводе ошибки и неточности, как в словесном, так и в духовном смысле. Поэтому с ее помощью трудно провести глубокое исследование. В этих двух стихах вместо слова «благий» должно стоять слово «добрый». Итак, во всей Библии вместо слова «доброта» стоит слово «милость». Для наглядности привожу ряд мест из Библии, где доброта и правда Господня, как два неразлучных спутника, сопровождают друг друга. И в этом есть определенный духовный смысл, которого мы сейчас касаться не будем. И эта замена слова «доброта» словом «милость» привела в Псалме 50, стих 3, к абсурду. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Получается масло масляное. В действительности текст гласит так. Помилуй меня, Боже, по великой доброте Твоей. Собрание, в котором я состою и посвящаю часы вопросов, часто задавали вопрос, чем отличается благодать от доброты, что из них первично и что вторично. Отвечающий всегда сводил ответ к тому, что это почти одно и то же. Но у того же отвечающего на вопросы я научился читать Библию внимательно и критически, ибо все имеет свое значение. Исследовать Писание нужно не для накопления знаний, чтобы затем бравировать перед другими, а для прославления нашего Господа. В своем сердце я долго спрашивал Господа о сущности этих двух слов «доброта» и «милость». И Господь обратил мой взор при исследовании темы «доброта» на Псалм 50, стих 3, который я выше упомянул, где читаем «помилуй меня, Боже, по великой доброте Твоей». И тут Господь открыл мне через Духа Святого мои духовные глаза на взаимосвязь этих понятий. Доброта Бога есть свойство или качество Бога. Так же, как сам Бог бесконечен, так и доброта Его бесконечна. Доброта – это сущность Бога. Бог может делать только добро, и если Он вынужден воспитывать своих детей, как в Евреях 12, стих 5 по 11 читаем, наказанием в связи с их непослушанием, то эти мероприятия приносят Богу бесконечные боли и страдания. Поэтому читаем в плаче Иеремии, глава 3, стих 33, «Ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Итак, запомним, что сам Иисус сказал, «Никто не добр, как только один Бог». Доброте же и делам Бога противостоит зло, дела сатаны или злого, как его еще называют, Слово Божье. Все существо, все помыслы, все дела сатаны есть зло, поэтому и одно из имен его – злой. Но в русской Библии вместо злой везде стоит слово лукавый. Сущность та же, но из-за неточности мы не можем постичь глубины Божьего плана и мыслей. Смотри Матфея 13:38, Ефесянам 6:17, 1 Иоанна глава 2 стихи 13-14 и глава 5 стихи 18-19. Только в 1 Иоанна глава 5 стих 19 переведено более верно. Мы читаем там. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле, то есть в делах злого, в делах сатаны. Но правильно было бы, лежит в злом, то есть во власти злого, так как злой, то есть сатана, есть Бог мира сего. Все беззаконники, то есть безбожники, находясь во власти злого, выполняют его волю. Хотят они этого или не хотят, но делают. Об этом мы читаем во 2 Коринфянах 4, стих 4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. До прихода Иисуса в плоти на землю власть сатаны над смертью людей была безгранична, и на земле царила непроницаемая темнота, духовная ночь, мрак. Символично мы видим это уже в Бытие, глава 1, стих 16. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью». Мы знаем, что здесь имеется в виду солнце и луна, а посему солнце является прообразом Бога, носителя света и жизни, а луна является прообразом сатаны, носителя темноты и смерти. Я должен оговориться здесь, что имеет, луна имеет двоякий смысл, и все указывает на Израиль. Понимаешь ли ты теперь, дорогой слушатель, что это означает? Почему все мусульмане носят знак полумесяца? Потому что за всем этим стоит сам сатана. С символично представлены в этом полумесяце. И это ужасно. Злобу я противопоставил Богу, чтобы больше подчеркнуть Божие могущество, Его существо, то есть доброту. И поскольку доброта есть сущность Бога, то благодать есть средство, с помощью которого Бог хочет свою доброту сделать достоянием всех грешников, то есть бесплатно, незаслуженным. Чтобы это лучше понять, образно представим себе следующее. Мы имеем бесконечно большую емкость, наполненную вином. Вино есть в Слове Божьем символ радости, поэтому я обратился к вину. То есть одна из сторон сущности Бога – радость. В Филиппах 4:4 слово призывает нас: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Как же нам не радоваться, если Он освободил нас из плена сатаны, даровал жизнь вечную и светлое будущее. И все это по милости Его. Иоанна, глава 12, стих 46, читаем: «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Мы можем также сказать, чтобы не оставался во власти сатаны. Итак, вино прообразно представляет радость. Вино есть вид материального добра. Эта емкость с вином имеет отходящие трубы системы вентилей, открывая которые, мы можем набрать вина в желаемую посуду для личного потребления. Так объявил владелец этой большой емкости. Тогда большая емкость с вином представляет нам доброту Бога, а система труб и вентилей – Божью благодать, как средство передать Его доброты людям. А вера есть, в свою очередь, средство для пользования благодатью. Если мне скажут, что я могу из этой емкости бесплатно набрать вина, сколько хочу, но не поверю в это и буду стоять и смотреть, как другие набирают, и буду искать кого-нибудь, кто бы продал мне этого вина, то я останусь ни с чем. А почему? Из-за моего неверия. Не потому, что вино кончится, а потому, что время, данное на бесплатный разбор вина, кончится. Время доступа к доброте Бога равно 2 дням для язычников. 2 дням. Иоанна, глава 4, стих 40, читаем: «И потом, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня». Самаряне символизируют в Библии язычников, так как они являются метисами евреев с язычниками. Евреям было запрещено иметь общение с язычниками, поэтому и с самарянами тоже. По приглашению самарян Господь остался у них 2 дня. В Псалме 89, стих 5 читаем: «Ибо пред очами твоими 1000 лет, как один вчерашний». И апостол Петр это же повторяет. Из этого сообщения Библии видно, что у Господа один день равен 1000 лет. А так как Иисус пробыл у самарян 2 дня, то это значит, что время благодати для язычников равно 2000 лет. Но приход Иисуса за невестой мы, тем не менее, по нескольким причинам точно знать не можем. Бог работал 6 дней, а на 7-й день отдыхал от своих дел. Этот 7-й день, день отдыха, прообразно указывает на 1000-летнее мирное царство, когда Господь введет свой народ в обетованную землю в мире и покое. Предоставляю слушателю 3 пункта, важных пункта, чтобы над ними поразмыслить. Первый. Иисус Христос родился в 4005 году, что вместе составляет время беззакония и время закона. Второе. Иисус Христос жил 33 года и на 34-м году отдал свою жизнь за нас на Голгофском кресте. Началось ли время благодати с рождения Иисуса или с момента излияния Святого Духа, неизвестно. 7 лет суда Божьего гнева находится между временем благодати и тысячелетним мирным царством. Эти три отрезка времени составляют в сумме 5 плюс 33 плюс 7 – 45 лет. Если время благодати началось даже с рождения Иисуса, то тем не менее остается еще 12 лет, о которых неизвестно, откуда Господь их отнимает. От времени благодати, от времени тысячелетнего царства или же от обоих эпох. Лично я думаю, что Господь придет за своей церковью за пределами 2000 года, то есть сохранит время благодати на протяжении 2000 лет. Но лишь мое мнение по этому вопросу. Итак, мы теперь знаем, почему Иисус пробыл у самарян, то есть у язычников, 2 дня. Этими 2 днями символично представлены 2000 лет, в течение которых Господь отставил свой народ Израиль в сторону за то, что они не приняли его своим мессией и занимается с нами, с язычниками. Здесь я должен заметить, что Господь Иисус отставил свой народ в сторону не за то, что евреи убили Иисуса, как некоторые проповедники позволяют себе говорить с кафедры. Такое утверждение говорит о незнании библейского учения. 2000 лет – это время благодати. В течение этих 2000 лет открыт путь ко спасению через благодать каждому грешнику из всех народов, включая и евреев. Часто Библия варьирует днями вместо тысячелетий. Поэтому, дорогой слушатель, если ты, дитя Божие, если ты усердно и прилежно с молитвой будешь исследовать Слово Божие, то поймешь, в каких местах Писания это применимо. И если ты эти новые познания о методах исследования Слова будешь неустанно собирать по крохам и возьмешь их постоянно на вооружение при работе над Библией, то для тебя откроются совершенно новые горизонты. И если ты свои познания будешь накапливать для прославления нашего Господа, а свое «я» все более и более отодвигать на задний план, все более обуздывать свою плоть, то ты будешь быстро расти духовно. Ключом для исследования Святого Писания является также числовая и именная символика и многое другое. Всего этого нам придется касаться при рассмотрении темы благодать. И я уверен, ты получишь неописуемую радость, и, быть может, как и я, будешь с этого момента смотреть на Слово Божье совершенно другими глазами, и особенно на дело Господа Иисуса Христа, совершенное им на Голгофе, на личность Господа и на все исторические личности, которые в Ветхом Завете так ярко и выпукло символизируют нашего Господа. Многие дети Божии говорят о Ветхом Завете. Это пройденный этап. Ветхий Завет написан для евреев, а для нас, язычников, Новый Завет. А я вам скажу, дорогие слушатели, что такое рассуждение является глубочайшим заблуждением. Во-первых, в Библии написано, что вся Библия богодухновенна. А во-вторых, все, что в Новом Завете написано словами, мы видим в Ветхом Завете в прообразах. Поэтому, если мы научимся видеть и понимать прообразы Ветхого Завета, то лучше научимся понимать и Новый Завет. А этого желает наш Господь Иисус от каждого дитя Божьего. Господь открыл мне доступ в свою сокровищницу. Если вы меня спросите, почему, то я отвечу, сам удивляюсь. Во мне нет никаких видимых или невидимых предпосылок, которые могли бы быть поводом проявления ко мне особой Божьей милости. Но каждому дитя Божие следует себе отметить и запомнить, что Господь суверен в своих действиях. Он хозяин положения, так как Он творец, и Он вправе поступить по своему усмотрению. Самое главное и отрадное то, что в благодати, о которой говорится в Ефесянах 2, стихи 8 и 9, Он никого не ущемляет, читает также 1 Тимофея 2:4. «Воспользовавшись этой благодатью, каждый погибший грешник может бесплатно получить жизнь вечную, взамен которой наш Господь хочет получить только наши грехи, эту непомерную ношу». В Римлянах, глава 9, стихи 15, 16 и 18, Слово Божие сообщает нам о совершенно другой милости. Эта милость касается духовных даров, которые Господь дает детям Божьим по своему усмотрению. А потому и читаем: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, не от хождения, значит, но от Бога милующего. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Скажу только, если бы эта милость касалась спасения погибших грешников, то Бог был бы предвзят, неправеден и противоречил бы сам себе, поскольку в 1 Тимофея, глава 2, стих 4, написано, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись. Это Его святая воля. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Сообщение из Римлян, глава 9, стихи 15, 16 и 18, гармонично и тесно переплетаются 1 Коринфянам, глава 12, стих 18, где сказано: «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Члены – это мы, дети Божии, а тело – духовное тело Иисуса, Церковь Иисуса. И горе тем детям Божьим, которые не пытаются или не хотят выяснить у Господа свое место на Его теле, свою функцию по местным собраниям, а стараются изо всех сил делать то, что им нравится, и таким образом выполняют обязанности другого члена. Часто так бывает. Эту милость, благодаря которой мы ежедневно просим Господа в наших молитвах сделать то или другое, один муж Божий удачно назвал экономической милостью. Но прежде чем вплотную приступить к рассмотрению благодати в том стиле или с той точки зрения, как Господь положил мне это на сердце, следует отметить еще одну важную характеристику благодати с точки зрения Господа. Это можно легко и быстро сделать с помощью симфонии. И тут мы видим, что благодать делится. Первое – на Божью благодать. Второе – благодать Господа Иисуса Христа и просто благодать. Три вида благодати. В данном случае нас интересуют первые две благодати. Благодать Божья и благодать Иисуса Христа. Благодать Иисуса Христа – мы имеем в Библии только в Новом Завете 15 раз, а благодать Бога 24 раза. Заостряю внимание на Псалмы 119 по 133, которые носят название Псалмы Восхождения. Их всего 15. На немецком языке они называются Псалмами Ступени. Так как при богослужении во времена закона хор исполнял эти псалмы на ступенях перед храмом Соломона. Всего было 15 ступеней. На каждой ступени исполнялся один псалом. При исполнении 15-го псалма хор должен был стоять на верхней ступени, то есть на площади перед храмом, перед входом. Символично это означает быть в тысячелетнем мирном царстве. Число 15 символизирует исполнение. Замечу, что это число еврейское дело и к церкви Иисуса никакого отношения не имеет. И дальше следует заметить, что в Библии имеется всего три Евангелия. В первую очередь для евреев и во вторую очередь для язычников. О третьем Евангелии скажу коротко ниже. И эти два аспекта Святой Дух строго разделяет. Значит, и мы должны их разделять. Я не имею времени и места рассматривать с этой точки зрения эти 15 псалмов, но советую каждому внимательно проработать их и с этой именно точки зрения. Евреи в то время, безусловно, не понимали, что для них означало исполнение этих 15 псалмов на 15 ступенях. Только нас, имеющих Святого Духа, может Господь ввести в глубину своего плана спасения людей, как евреев Божьего народа, так и язычников. И праздник Кущей должен был праздноваться 15-го 7-го месяца. Читаем Левиты 23, стихи 34 по 44. Советую прочитать. Жить в кущах значит жить в шалашах, которые строили из ветвей. Каких? Пальм, что означает мир, широколиственных деревьев, покой, густая тень, ветвей речных верб, то есть плакучей ивы, печаль обозначает. В Неемии, глава 8, стих 15, было предписано эти шалаши строить не из трех, а из 5 видов ветвей. Первой ветви маслины садовой, ветви маслины дикой, ветви миртовых кустов, ветви пальмовых деревьев и ветви широколиственных деревьев. Скажу несколько слов по поводу плакучей ивы. Противоречий, конечно, нет между Левитами 23, стихи 34 и 44 и Неемией, глава 8, стих 15. Оба места говорят о тысячелетнем царстве. Иисус пришел к своим устроить тысячелетнее царство, но Израиль отверг его. Поэтому отрезок времени в 2000 лет благодати, который удаляет Израиль от этого момента войти в тысячелетнее царство, когда Иисус действительно ведет свой народ в тысячелетнее царство, является для Израиля великой печалью. Это означает плакучая ива. На этом мое время кончилось. До следующего раза.